Итак, мы на протяжении последних нескольких месяцев говорили о том, что наша жизнь представляет собой борьбу. Борьбу за владычество. Это владычество, которое когда-то Бог поставил как одна из существенных частей или существенный элемент вообще человека и его личности, его отношения к тому, что Бог сотворил, к остальному творению. И тогда, когда дьявол подошел к человеку, дьявол искусил его, и результатом этого шага, результатом грехопадения человека стала потеря владычества. Стало то состояние, когда человек стал рабом дьявола. Естественно, не только человек стал рабом дьявола, но весь мир, в котором живет человек, он стал подчинен вот этой силе или правлению того, кого Священное Писание называет «князь века сего». Мы говорили подробно о том, каким образом Бог действует в нас или действует через нас, для того, чтобы мы смогли противостать в этой борьбе, для того, чтобы наша жизнь людей, которые не имеют силы много, не имеют большой способности, но чтобы наша жизнь здесь на земле имела возможность или имела основание для того, чтобы мы могли победить того, кто захватил власть в человеке. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом эта победа осуществляется. Не только сегодня, на протяжении нескольких наших последующих бесед мы будем касаться вопроса Библии и христианина. То есть, каким образом Бог действует в нашей жизни для того, чтобы дать нам основание. Вы знаете, в мире есть много конкурирующих идеологий. То есть, каждая система социальная, она основана на определенной идеологической какой-то структуре или форме. И вот эти разные идеологии конкурируют между собой. Когда-то очень-очень давно различные философы разные взгляды на жизнь предлагали. И таким образом разные философии конкурировали за право на жизнь. То есть кто как объяснит жизнь. Немножко позже, когда мы уже были свидетелями того, как различные политические идеологии конкурировали, опять-таки за то, чтобы стать основанием жизни. Сегодня мы говорим о Библии как о духовной или идеологической основе жизни. То есть, что это такое? Когда Бог дал Священное Писание, когда Бог дал свое слово людям, которые живут на земле, Бог имел в виду не какую-то дополнительную информацию, которая могла бы как-то расширить кругозор людей. Бог имел в виду, что человечество, каждый человек в отдельности, и мы с вами в том числе, нуждаются в твердом основании для жизни. Именно поэтому Бог в такой уникальной форме дает человеку то, что называется Божьим откровением или Божественным откровением. К сожалению, очень и очень многие люди, которые знают о Библии, может быть, иногда даже читают Библию, каким-то образом соприкасаются с Библией в своей жизни, тем не менее, Библия для этих людей так и не стала основанием жизни. И получается такой интересный феномен. С одной стороны, казалось бы, человек верующий, он знает Иисуса Христа, может быть, даже многие годы уже следует за Христом. С другой стороны, его вера не производит жизни, она не производит результата. Человек сталкивается с элементарными вопросами жизни и обнаруживает полное банкротство. Причина этого банкротства в том, что у человека нет основания. Что он воспринял Библию как полезную информацию для себя, но он не воспринял ее как единственное основание для жизни. Сегодня мы будем говорить о Библии, это вводная часть, о Библии как о единственном основании. И потом несколько занятий посвятим тому, каким образом каждый из нас, абсолютно каждый из нас, может приходить к Библии, может читать ее и может действительно получать из нее силу для жизни. Я знаю, это не секрет, что для многих людей, которые пытаются читать Библию, Библия становится скучной книгой. Некоторые люди испытывают постоянную борьбу со сном тогда, когда они читают Библию. Другая категория людей подходят к Библии для того, чтобы найти там что-то, чтобы защитить свою позицию. Для того, чтобы объяснить свои какие-то последние действия. Вы знаете, одна категория или другая категория, какая бы она ни была, все эти категории, которые допускают использование Библии, которые единственного основания для жизни, на самом деле не получают библейской силы, не получают божественного основания. Почему? Потому что они пытаются подмешать к этому божественному основанию немножечко человеческого. Посмотрите, что написано в первом послании Петра, в 1 главе, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как плоть на траве, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». Это есть то Слово, которое вам проповедано. Вы посмотрите, для каждого христианина это должно стать предметом особого внимания, чтобы когда мы делаем какие-то выводы на основании Священного Писания, когда мы изучаем Священное Писание, чтобы в этом подходе не было примешано ничего человеческого. Почему? Потому что если будет что-то человеческое примешано, наше, свое, каким-то образом наши взгляды, наши оценки, наши склонности, наши намерения, наша позиция, наша идеология каким-то образом, все то, что наше, все то, что человеческое, будет примешано к Слову, всего этого, все это ожидает один конец. Смотрите, засохла трава, и цвет ее опал. Это факт, абсолютный факт, в который нам нужно поверить. К сожалению, мне кажется, что вот это самая большая проблема сегодня. Верующие люди знают Библию, но ставят свое мнение рядом с Библией. Ставят мнение людей, мнение традиций, мнение различных систем, которые вокруг них, ставят на один уровень со Священным Писанием. И им кажется, что они делают хорошо. Им кажется, что они достигают той версии христианства, которую они желали и которую они представляли. К сожалению, вот эта версия христианства однажды даст трещину, друзья. 100%. Так написано. Это не я придумал. Священное Писание говорит, всякая плоть, как трава. И вы в том числе. Не исключает абсолютно никого. Вот почему, дорогие друзья, когда мы говорим о слове, когда мы говорим об изучении слова, когда мы говорим сегодня о христианстве, мы сегодня говорим о чем-то жизненно важном. Мы говорим о том, от чего зависит наша с вами жизнь, друзья. Мне каждый день, буквально каждый день, иногда по нескольку раз на день, приходится встречаться с людьми. С людьми, которые переживают трудности. Которые попадают в сложные ситуации. Вы знаете, практически все эти трудности можно проследить их началом к тому, что у людей неправильный взгляд на Священное Писание. Что они никогда так и не научились рассматривать Священное Писание как единственное основание жизни. Да, они верующие. Да, у них много-много религиозной терминологии. Но, к сожалению, в трудный момент, тогда, когда им нужна опора в жизни, они ее не знают. У них ее нет. Вот почему мы сегодня говорим о необходимости правильного формирования, правильного отношения к Священному Писанию. Вот почему мы сегодня в церкви так много внимания уделяем Священному Писанию. Вот почему мы занимаемся учением, почему мы учимся. Почему? Потому что нам нужно формировать наше сознание в соответствии со Священным Писанием. Потому что литургия или простое, знаете, проведение религиозных церемоний не дают жизни. Они не имеют жизни, они не снаряжают человека к тому, чтобы он мог противостать тем сложностям, которые у него есть в жизни. Так и говорит Священное Писание. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Бог через апостола Петра, обращаясь к верующим, которые жили в то время, он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Опять-таки, я возвращаюсь к этой же самой теме, мне приходится встречаться с людьми, и я, к сожалению, обнаруживаю элементарную безграмотность в отношении к Священному Писанию. Люди не знают Писания. Очень и очень многие люди сегодня не знают Писания. Они не знают этой жажды, о которой здесь сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. И поэтому, как результат этого, у них нет роста. О да, они читают разные книги. О да, они, конечно, очень и очень много знают в самых различных сферах своей жизни, но Священное Писание не стало для них тем питанием, которым они питают себя. Я вам уже рассказывал, что очень многие люди читают Библию и применяют его к теще, к тестю, к зятю, к невестке, к соседу, к тому, кто работает рядом. Это все равно, что вы берете продукты и кормите их соседей, кормите их всех остальных вокруг. Но пока вы не начнете брать Священное Писание и применять его лично к себе, вы не будете расти. Пока вы не будете стоять перед Библией, пока вы не будете, получая эту истину, смотреть: «Господи, в чем я сегодня должен измениться? Господи, что во мне, в моей жизни сегодня не угодно Тебе? Господь, каким образом Ты мне сегодня открываешь новую перспективу для меня?» Пока этого процесса мы не достигнем или не научимся, у нас не будет роста. Да, стаж будет идти, время будет двигаться, каким-то образом мы будем ощущать себя, что мы уже зрелые верующие, или мы уже верующие с большим стажем, но роста не будет. Почему? Потому что написано, дабы от Него возрасти вам во спасение. По-другому роста не бывает. Как бы долго вы ни были верующими, в каких бы различных обстоятельствах вы не были, в каких бы церквах вы не были, какие бы проповеди вы не слушали, если это слово не производит действия в вас лично, в вашей личной жизни, роста нет. Просто нет, потому что не от чего ему появляться. Посмотрите первый псалом. Давид пишет о том же самом. В Ветхом Завете, много лет до того, как апостол Петр писал, пишет в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Посмотрите, очень точное выражение истины. Он говорит о том, что в законе Господа его воля. Это больше, чем желание. Это желание, которое диктует действие. Это желание, которое потенциально реализовывается или воплощается. И здесь Давид говорит, что блажен тот человек, чья воля в законе Господа. Посмотри на каждого, посмотри на себя. Посмотрите на свою жизнь, на свою волю, на свой горизонт, на ту перспективу, которая у нас с вами есть. Где ваша воля? Вы знаете, если у нас будет это желание, если у нас будет это понимание, что наша воля в законе Господа, тогда мы придем к следующему очень важному вопросу. А как нам понять закон Божий? Как нам быть уверенными, что то, что мы понимаем, то, что мы воспринимаем, это не просто «я так понимаю», это действительно так написано? Как Иисус Христос говорил, что написано и как читаешь. Это то, чем мы будем заниматься на протяжении нескольких недель, для того, чтобы нам научиться читать, научиться ответить на этот вопрос Иисуса Христа: как читаешь? «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет». Оказывается, слово – это не только условие роста, но это условие успеха. Это условие благословения в жизни каждого из нас. Вот почему мы изучаем Священное Писание. Я хотел бы сегодня начать с того, чтобы коснуться предварительной позиции или предварительного условия, очень важного условия, Очень многие люди задают вопрос, а почему Библия? Ну, понятно, что Библия хорошая книга, понятно, что она очень важная книга, но есть и другие книги. Но сегодня большинство людей говорят не так. Они говорят, что Библия хорошая книга и важная книга, но есть еще и моя точка зрения. Есть еще и моя оценка. Естественно, моя оценка – это самая правильная. Как говорят, у него было только два мнения – свое и неправильное. Здесь возникает вопрос о том, почему Библия действительно обладает вот этим единственным, самым важным авторитетом. Откуда берется авторитет? Дело в том, что Бог, обращаясь к человеку, действует двумя основными каналами. Есть два основных пути, посредством которых Бог взаимодействует с людьми, взаимодействует с нами. Первый канал – это общее откровение. Общее откровение – то, что доступно всем людям. У него есть свое назначение и своя ограниченность у общего откровения. Вот так Бог устроил, что все люди, абсолютно каждый человек, который рождается на земле, он получает достаточную дозу информации о Боге. Посмотрите, послание к Римлянам в 1 главе, с 18 стиха мы читаем следующее. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Другими словами, каждый человек, живущий на земле, имеет некоторую информацию о Боге. Он во всяком случае знает, что Бог существует. Даже те люди, которые сегодня пытаются каким-то образом опротестовать существование Бога, причина, почему они этим занимаются, потому что где-то глубоко внутри у них есть это неостанавливаемое свидетельство о том, что Бог существует. Я вам уже говорил о том, что никто почему-то не пишет томов или каких-то научных трактатов, чтобы опротестовать существование Бабы-Яги. Потому что все знают, что это вымышленный персонаж. Все знают, что это сказка. Но когда вы будете говорить о существовании Бога, если вы зайдете в любую публичную библиотеку или общественную библиотеку, вы найдете там огромные полки, огромных размеров, в которых очень и очень много людей пытались доказать, что Бога нет. Причина? Причина в том, что Он есть. Они не хотят с этим согласиться. Причина в том, что Священное Писание говорит, открывается гнев Божий на нечестие людей, подавляющих истину неправдой. Итак, это первое свидетельство. В глубине души все люди понимают, что Бог есть. Откуда понимают? Они видят природу. Они видят себя. И они понимают, что то, что происходит вокруг, должно иметь свое начало. Должно иметь того, кто единственный мог бы быть автором этого. Больше того, они знают не только о существовании Бога, они знают и о каких-то его атрибутах. Во всяком случае, известно, когда мы смотрим на сложнейший организм человека, когда мы смотрим на природу, мы смотрим на растения вокруг, мы видим, что для того, чтобы сконструировать эту сложную систему, нужен большой, очень большой разум, во много раз превосходящий разум человека. Это известно. Для этого не нужно Библию читать даже. Для этого нужно просто посмотреть внимательно вокруг себя. Больше того, известно не только о том, что Бог очень мудрый, что способен был создать Вселенную, известно и то, что Он очень силен, что у Него достаточно энергии, достаточно силы, достаточно способности, чтобы воспроизвести все то, что мы видим. Как минимум два атрибута. Можно говорить еще о некоторых атрибутах, которые можно выводить философским путем из того, что мы наблюдаем вокруг нас. Тем не менее, общее откровение дает человеку, каждому человеку вот такое свидетельство. Каждому, абсолютно всем людям, мусульманам, язычникам, самым-самым образованным и самым необразованным, Бог дает это откровение, дает эту информацию. Но общее откровение есть ограничения. Общее откровение достаточно для того, чтобы дать человеку информацию о Боге и для того, чтобы человек был ответственен перед Богом. Как апостол Павел сказал в Деянии апостолов, когда он проповедовал в Афинах, он говорит следующие слова, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, если вы помните дальше, дабы они искали Бога. Это заложено в каждом человеке, то есть достаточно информации, чтобы человек мог искать Бога. Но тем не менее, для того, чтобы человек стал верующим, для того, чтобы он получил спасение, кроме общего откровения, необходимо еще одно специальное откровение. Специальное откровение – это когда Бог непосредственным образом обращается к людям и дает им конкретное слово. Как, например, в книге «Исход», 19 главе, с 3 стиха, описана ситуация, когда Бог обращается к Моисею. И говорит Моисею определенное откровение, определенную истину. Послушайте. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву». То есть, смотрите, сам Бог на небесах хочет передать откровение народу, призывает Моисея. Моисей является посредником в данной ситуации. Бог дает Моисею конкретное слово. «Пойди и скажи народу». «И возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на крыльях орлиных, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете мне уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Это конкретное откровение. Народ израильский вышел из Египта, были явлены огромные знамения и чудеса, эти страшные явления, которые народ израильский видел, наблюдал все то, что происходило вокруг. И после этого Бог обращается к Моисею и говорит конкретное откровение по поводу того, что произошло. В истории своих взаимоотношений с людьми Бог периодически выбирал людей, которые были каналом для вот этого специального, особенного откровения. Их было не так много. Посмотрите, если мы читаем Библию, то за первые 4000 лет существования человечества можно по пальцам пересчитать количество людей, к которым Бог обращался действительно вот так, с таким прямым откровением. Например, перед рождением Иисуса Христа, это чрезвычайная ситуация, это ситуация, которая из ряда вон выходящая, ситуация, которая говорит о сверхважном событии, которое должно было произойти на земле. Бог посылает ангела к Марии и говорит ей, смотрите, Луки 1 глава 30 стих, «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего». Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Если вы будете читать дальше, вы сможете увидеть весь тот диалог, который произошел между Марией и между ангелом. Это очень хороший пример того, как у Бога возникла необходимость послать специального посланника с особенным откровением, обращаясь к специальному человеку, для того, чтобы осуществить свою какую-то особую цель. Кроме таких особенных методов, которые Бог, или особых случаев, которые Бог имел, или которые мы наблюдали на страницах Священного Писания, которые перечислены в истории народа, израильского народа Божьего, мы встречаем еще и другой тип взаимоотношений. Когда Бог обращается к людям для того, чтобы эти слова, которые он дает, они стали достоянием многих. В конечном счете стали достоянием нас с вами. Посмотрите, вот один из таких примеров. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, то, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите». «Едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Смотрите, у апостола Павла был когда-то особенный момент в жизни, когда Бог явился ему в какой-то форме, мы не знаем, нет описания подробного, как это произошло. Ясно следующее, что Бог встретился с апостолом Павлом и передал ему определенное слово, для того, чтобы это слово стало учением для всех, всего народа Божьего, для всей церкви. Вот здесь мы подходим к следующему важному эпизоду или важному элементу. Мы говорим о Библии, мы говорим о авторах Библии. Кто они такие? Кто такие люди, которым дано было право не просто получить откровение, которое касалось их самих? Допустим, Мария получила откровение, которое касалось ее. Мы читаем людей в Ветхом Завете, родители Самсона получили откровение непосредственно от Бога, которое касалось их непосредственно, их ребенка. Но сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда Бог дает откровение, и это откровение касается всего народа. Это откровение касается церкви, это становится учением. Для написания Библии Бог использовал около 40 авторов или более 40 авторов. Этот процесс происходил 1600 лет, около 1600 лет. Интересная вещь, посмотрите. До того, как Библия началась писаться, до того, как первую книгу Библии написали, прошло несколько тысяч лет. И Библия не была написана. Иногда люди говорят, что Бог постоянно должен генерировать, Бог постоянно должен что-то добавлять. Особенно сегодня нам приходится часто встречаться с людьми, которые оспаривают авторитет Священного Писания, которые говорят о том, что им Бог тоже что-то открыл, и им Бог как-то каким-то образом научил, и их слово тоже должно иметь какую-то силу, но если не такую, как Священное Писание, то хотя бы сопоставимую с ним. Так вот, посмотрите, на протяжении как минимум 2000 лет, а точнее, наверное, 2500 лет, может быть, даже больше, человечество жило, Бог имел свое взаимодействие с определенными людьми, но Библия не начата была. Не было откровения специального, которое предназначалось бы для распространения или для основания жизни всех людей. И потом Библия была закончена. Мы знаем, что в конце первого столетия, в 90-х годах первого столетия была написана последняя книга Библии, Откровение, и после этого Библию больше не пишут. И как бы нам не хотелось бы внести вклад 21 века в духовный процесс формирования человечества, увы, это дело уже сделано. Слово Божие уже закончено. Эти люди, которые на протяжении долгого времени были участниками этого процесса, были особыми людьми. Далеко-далеко не каждый человек. Посмотрите, миллиарды людей жили на планете. Миллиарды людей. Но только 40 человек, причем, которые жили на протяжении 1600 лет. Люди, которые играли особую роль в определенные периоды, особые периоды развития человечества, только они были избраны для этой цели. Посмотрите, даже если мы померяем по сегодняшним стандартам, около 6 миллиардов или больше 6 миллиардов людей сегодня живет на планете, посмотрите, 40 человек – это очень мало. Даже если бы они все жили сегодня. Тем не менее, сегодня у очень и очень многих людей возникает вот это желание каким-то образом оспорить то, что написано в Священном Писании, каким-то образом свой вклад внести, каким-то образом себя тоже туда как-то где-то прописать или как-то туда подставить свое мнение или свое желание, или свою оценку, или свои какие-то теории. Это были особые люди. Они жили в особое время, и они сделали особое дело. И причина этого в Божьем суверенном плане. Был такой план у Бога. Посмотрите, в Ефесянам 2 глава, с 19 стиха написано следующее. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которое все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Посмотрите, апостолы и пророки имели особый статус. У них было особое право, особая задача, которая не повторяется больше. Было время, когда у них была задача заложить основание. Написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Теперь мы имеем дело со следующим этапом. Посмотрите, на котором все здание слагаясь стройно. Это следующий этап. Был один этап, который Бог заложил, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Это был один этап. Сегодня мы живем в другом этапе. До этого этапа был еще этап подготовки к созданию церкви. Таким образом, когда мы говорим сегодня о Священном Писании, мы говорим о том, что Священное Писание обладает законченной или завершенной формой. Посмотрите, несколько текстов. Мы не будем сегодня подробно обосновывать это учение, оно абсолютно обосновано на страницах Священного Писания. Я приведу только два наиболее ярких текста, которые об этом говорят. Послушайте 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Дальше смотрите. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это очень важно. Очень важно, здесь две стороны есть вот этого важного процесса или принципа, который здесь показан. Первая сторона. Для того, чтобы мы могли правильно жить, нам нужно Священное Писание. Священное Писание, которое бы нас обличало, научало, исправляло, наставляло в праведности. Но есть еще и вторая сторона. Смотрите, здесь написано, что если Священное Писание обладает боговдохновенностью, если оно полезно для научения, обличения, исправления и наставления праведности, то вот тогда этого Священного Писания достаточно, чтобы человек Божий был совершен. Посмотрите, что может быть больше совершенства? Ничего. Совершен – это достаточно законченная фраза, законченный термин. Бог обращается к нам и говорит, вы хотите быть совершенными? Для этого у вас есть инструмент – Священное Писание. То есть, если Священное Писание будет вас обличать, научать, исправлять и наставлять, вот тогда вы сможете прийти к совершенству, вот тогда вы сможете достичь вот того, что называет Священное Писание совершенством. Больше того, не просто достичь совершенства, а написано, что ко всякому доброму делу приготовлен. Не только личный духовный уровень у человека не может выше подняться без или кроме Священного Писания. Никакими другими средствами, никакими книгами, никакими учениями, никакими традициями, никакими эмоциональными переживаниями, никакими-то видениями, никакими-то сверхъестественными явлениями. Так написано, друзья. Мне недавно говорят люди, ну вот, вы знаете, а я пережил. Вот вы говорите, что этого не бывает, а я пережил. В таких случаях я всегда отвечаю, я не знаю, что вы пережили. Может, у вас галлюцинации были, может быть, у вас какое-то эмоциональное было такое давление или провал какой-то эмоциональный был. Я не знаю. Но я точно знаю, что говорит Священное Писание. Священное Писание не говорит о том, что вот вообще-то будет совершен Божий человек, но он еще может усовершенствоваться, если у него свет с неба спустится и осенит его, ему тогда хорошо станет. Но почему-то сегодня мы сталкиваемся с людьми, которые верят в Священное Писание, но они считают, что Священное Писание не могут обойти, потому что они пережили сверхъестественное переживание. Это очень важный текст. Текст, который говорит о том, что Священное Писание претендует на абсолютный статус. Выше всяких, каких бы то ни было, человеческих систем. Насколько бы ни ярки не были положительные эмоции, отрицательные эмоции, может быть, это какое-то видение явления ангелов или явления дьявола, ничто это не может конкурировать, не может заменить собой Священное Писание. Ко всякому доброму делу приготовлено. Если мы будем позволять Священному Писанию учить нас, обличать, исправлять и наставлять, вот тогда мы будем готовы ко всякому доброму делу. Опять-таки, у людей очень часто возникает искушение дописать что-нибудь к Писанию. Очень часто вроде бы все хорошо, но вот это мы еще, вот это мы еще добавим. Но в Писании не написано, но мы на всякий случай мы добавим, потому что лучше ж так будет. Опять-таки, Священное Писание говорит, что Библия достаточно, чтобы человек был готов ко всякому доброму делу, всякое качество. Проблема заключается в следующем. Нам нет необходимости писать что-то. Нам первая задача, которая стоит перед нами, если мы сталкиваемся с людьми, которые живут неправильно, первая задача – научить их жить по Библии. И потом все остальное станет на свои места. Потом все остальное исправится, примет свои формы. Здесь так и написано – научение, обличение, исправление и наставление в праведность. Да, это долгий процесс. Да, этот процесс подразумевает духовный рост. Он подразумевает серьезную переделку внутренности. Конечно, это сложно. Гораздо легче обчикать вокруг. Гораздо легче какие-то внешние меры принять. И сегодня очень многие люди, к сожалению, впадают в такое искушение, чтобы какие-то более простые формы применить в своем служении, в своей жизни. Следующий текст. Иоанна, 20 глава, 30 стих. Посмотри, много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. То есть речь идет о том, что много еще Бог делал, и делает, и будет делать. Но сегодня мы об этом не говорим. Сегодня мы говорим о том, что здесь написано. И вот это, сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть речь идет о следующем. О том, что Священное Писание, вот здесь в Библии написано достаточно, для того, чтобы мы с вами уверовали в Бога, абсолютно достаточно. Нам не нужно каких-то слезливых историй, нам не нужно какого-то эмоционального давления оказывать на людей, нам не нужно создавать какие-то специальные формы, как мы людей могли бы каким-то образом заставлять быть христианами. Нам этого не нужно. Почему? Потому что написано, что вот это то, что в Священном Писании достаточно, чтобы люди уверовали. К сожалению, сегодня другая мода. Сегодня мне даже говорят, а почему ты не проповедуешь так, как вот известный проповедник проповедует? Я вам скажу, как он проповедует. Последний раз он проповедовал в нашем городе, он не открыл Библию. Он рассказал много историй, слезливых историй очень. Он заставил людей плакать. Но я не понимаю этого христианства. Может быть, это христианство, если это то христианство, в которое вы верите, я верю в другое. Потому что я верю в то, что здесь написано, то, что я только что прочитал. Я верю в то, что слово приводит человека ко Христу. Не мои слезы, не мои эмоции, не система психологического давления, которую можно создать для того, чтобы раздавить человека и заставить его выйти куда угодно. Я в это не верю. Это массовый психоз. Вы знаете, если на этом не стоять, какой смысл тогда вообще на чем-то стоять? Зачем играть в религию? Зачем придумывать системы? Зачем каким-то образом манипулировать сознанием? Зачем? Если слово не касается, что еще может коснуться? Если слово не рождает человека свыше, что еще может родить? Во всяком случае, Иоанн очень конкретно написал. Сие же написано, дабы вы уверовали. Вот этого слова, которое мы изучаем, которое мы читаем, достаточно, абсолютно достаточно, чтобы люди уверовали. И наша задача – проповедовать его верно. Наша задача – читать его верно. Наша задача – жить им. Наша задача – относиться к нему серьезно. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, сказал очень важные слова. Он описывает свой опыт. Он говорит о том, что произошло в его личной жизни. Он говорит, что «я был свидетелем того, как Иисус Христос на горе Преображения встретился, сошли два пророка ветхозаветных, и он вместе с этими пророками преобразился». Апостол Петр был свидетелем этого. Посмотри, что он пишет. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. К сожалению, в русском переводе несколько теряется острота этой фразы. Я хотел бы еще раз посмотреть вместе с вами на важность и силу этих слов. Смотрите, о чем говорит апостол Петр. Он говорит о том, что он сам лично слышал принесшийся с небес глас. Он говорит: я не басням последовал. Я не последовал чьим-то представлениям. Я не последовал человеческим традициям. Я сам был свидетелем того, что произошло с Иисусом Христом. Но сейчас, когда я говорю вам, сейчас, когда апостол Петр обращается к людям и говорит: я хочу, чтобы вы не на этом основывались. Хотя я это видел. Хотя я мог бы вам об этом засвидетельствовать и сказать: точно было, братья и сестры, двигайтесь вперед. Но он говорит: у нас есть что-то более верное. Вот это слово, вернейшее пророческое слово, точнее перевести — более верное, более надежное, более точное. Сегодня многие люди говорят о каких-то сверхъестественных переживаниях, которые им пришлось пережить. Посмотрите, я, конечно, не буду задавать вопрос, насколько это было серьезно или несерьезно. Вы сами себе задайте вопрос, было ли это реально, или был ли это, может быть, просто какой-то обман, какой-то, может быть, сон, может быть, не очень здоровый, вот, или еще что-нибудь. Вот. Но то, что у апостола Петра было, это было точно. Он был на горе. Он видел Христа. Так вот, когда он подходит к жизни, он говорит: я на этом не буду основываться. Почему? Потому что у меня есть более верное свидетельство. У меня есть более верное основание. У меня есть Слово Божие. Он говорит: и притом вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Итак, мы говорили немножко об авторах Библии, мы говорим о авторитетности Библии, почему она авторитетна. И сейчас несколько слов хотелось бы сказать о боговдохновенности Священного Писания. Мы говорим, почему Библия авторитетна, почему мы можем доверять ей. И не просто можем доверять, а почему мы должны ей доверять. У нас просто нет выбора, у нас нет другого варианта, нет другого пути. Если мы верующие люди, если мы познали Иисуса Христа, то единственным основанием нашей жизни может и должно быть только Священное Писание. Одной из очень важных характеристик Священного Писания является ее боговдохновенность. Библия – книга, о которой сказано, что она боговдохновенна. Что это такое? Опять-таки, как многие-многие слова, которые, термины, которые употребляются в Священном Писании, очень часто мы не совсем понимаем их истинное значение. И почему оно так важно, почему так много внимания на него обращается. Дело вот в чем, что Священное Писание – это уникальная книга. Уникальная она тем, что она писалась Богом самим, но писалась через людей. И когда Бог писал ее через людей, Он уникальным образом смог сохранить истинность каждого слова. И в то же самое время личные характеристики каждого человека, который писал. Например, Ветхий Завет написан на древнееврейском языке. Причем этот древнееврейский язык отличается: ранний язык и поздний язык. То есть мы встречаем те книги, которые написаны раньше, книга Иова, пять книг Пятикнижие. Они написаны несколько другим языком, чем те, которые написаны несколько позднее, пророческие книги. Почему? Потому что 1500 лет или 1000 лет прошло, и язык немножко изменился. И люди стали немножечко по-другому говорить, и поэтому они стали немножко по-другому писать. А точно так, как мы в течение 50 лет, язык претерпел какое-то изменение. И вот точно так мы наблюдаем эту картину в Ветхом Завете и в Новом Завете. Эти характеристики уникальны. Например, апостол Павел, когда он пишет Новый Завет, когда он пишет свои послания, мы можем видеть его характер. Это был человек с очень таким ярким лидерским характером. Он пишет, и его предложения продолжаются бесконечно. Например, первые 7 стихов послания к римлянам – это одно предложение. Потом апостол увлекается другим каким-то вопросом, и видно его характер. Он абсолютно отличается от книги, от послания Иакова или от послания того же апостола Петра. Почему я об этом говорю? Дело в том, что Бог, благодаря боговдохновенности, смог уникальным образом сохранить вот эти две тонкости. Личные качества, личный стиль, язык, которым пользовался человеческий автор, и при этом каждое абсолютно слово этого автора было вдохнуто Богом. То есть оно имело в себе божественный авторитет. Поэтому слово «боговдохновенность», «пневматикос» по-гречески, по-русски, если мы его переведем, это будет «выдохнутое Богом». То есть это то, что Бог выдохнул из себя. Это интересно. По-человечески это непонятно. Вы знаете, много таких вещей непонятных, которые в нашей человеческой системе не укладываются. Например, Бог один или три? Мы говорим, три един. Ну так все-таки один или три? Так Библию написал человек или Бог? Бог диктовал, и каждое слово Богом продиктовано. Да, Библию написал Бог и человек. И мы точно можем сказать, что эти слова апостола Павла, это же слова Божии. Абсолютно каждое слово. И все это благодаря вот этому уникальному качеству или уникальному принципу, который был применен Богом, который называется боговдохновенность. Несколько текстов я приведу, которые об этом говорят. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божьи человеки, смотрите, будучи движимы Духом Святым». То есть это были Божьи люди, особые люди, обладающие или обладавшие особым статусом. И вот эти особые люди – они были движимы Духом Святым. То есть Дух Святой наполнял их сердце, наполнял их сознание и использовал их сознание с их языком, с их стилем написания, с их характером для того, чтобы передать людям, передать нам с вами сегодня каждое слово, которым мы сегодня нуждаемся. Такое боговдохновенность. Следующий текст, который мы уже сегодня читали, это 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, где написано «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Опять-таки написано «Все Писание боговдохновенно». То есть абсолютно каждое слово, которое есть у нас в Библии, мы не имеем права игнорировать. Мы не только должны его изучать, а мы должны верить, что это слово обладает силой. Это слово способно менять сердца. Это слово способно давать жизнь. Это слово, которое действительно является условием роста. Все Писание боговдохновенно. Благодаря вот этому принципу боговдохновенности мы можем быть уверенным в нескольких важных качествах или истинах, связанных со Священным Писанием. Первый принцип заключается в том, что Библия абсолютно верна, и в ней нет ошибок. Опять-таки, сегодня люди говорят о том, что да, Библия – правильная книга. Но когда речь идет о конкретных аспектах Библии, многие, к сожалению, считают, что Библия может где-то ошибаться. Ну, например, сегодня существует учение, очень распространенное учение, которое захватывает многих людей, учение о том, что Бог сотворил землю не за 6 дней, как написано в Бытии. Почему? Причина, почему так люди считают? Потому что эволюция говорит, что это невозможно. Потому что люди настолько поверили в эволюцию, настолько приняли эту теорию, вернее, эту гипотезу, как за действующую теорию, как за то, что действительно имеет право определять наше мышление, что теперь они подходят с этой теорией и подносят ее к Библии. И смотрят, ага, вот здесь Библия не стыкуется, сейчас мы ее немножечко подрежем. И они начинают толковать, что слово «йом», это слово «день» в еврейском языке, вот оно, оказывается, может по их мнению, означать эпоха или миллионы лет. Хотя, если быть действительно честным, если действительно знать еврейский язык и не спекулировать, и манипулировать им, то любой знаток еврейской грамматики скажет, что тогда, когда слово «йом» сочетается с числительным, оно никогда не означает эпоху. И когда мы читаем первую главу Бытия, то там все время день какой? Первый день, второй день, третий. Это числительное, которое постоянно с вот этим словом, словом «йом» стоит. Таким образом, это один из примеров. Как люди сегодня вольно относятся к Священному Писанию. Ну, это, знаете, я говорю о глобальном таком отношении. Сегодня мы сталкиваемся с другими изменениями, когда люди знают, что написано в Библии, но почему-то в их конкретном случае они считают, что это не действует, это не так, это должно быть по-другому. Вот всем остальным, да, вообще, в общем принципе, да, но не в моем принципе, но не в моей ситуации, но не в моей жизни. Боговдохновенность говорит о том, что Библия абсолютно верна, и в ней нет ошибок. Вот почему Иисус Христос говорил, Матфея 5 глава 18 стих, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Знаете, о чем он говорит? Я сейчас вам покажу. Еврейское слово «Яхве», которое означает Иегова или Господь. В еврейском языке есть вот такая маленькая буковка, которая называется йод, или которую здесь переводчики перевели иота. Она очень маленькая, посмотри, есть большие буквы, а есть очень маленькая буква. Так вот Иисус Христос говорит, что вот даже самые вот эти маленькие буковки, они все учтены. Они просто учтены, а они определяют смысл. Они определяют, каким образом мы должны понимать то, что сказал Господь. Следующий пример. Он говорит не только о иоте, он говорит еще и о черте. Ни одна иота, ни одна черта. Это слово, вернее, два слова. «Почему говоришь» или «почему сказано». Еврейская буква «кав». И вот эта еврейская буква «бейт». Они очень похожи. Их различает только одно. Вот эта черта. «Тилт». Говорят по-английски. Вот эта вот маленькая черточка делает из одной буквы другую. Есть еще две буквы. Вот эта еврейская буква «далет», и вот эта еврейская буква «рейш». Разница между этими двумя буквами всего вот в этой вот маленькой черточке. Вот о какой черточке говорил Иисус Христос. Если изменить, убрать вот эту черточку, получится другая буква. То есть, когда Иисус Христос говорит, что ни одна иота, ни одна черта не пройдет из закона, Он говорит, все то, что написано, все это имеет самый серьезный смысл. Если там стоит одна буква, значит, она не может быть заменена другой. Если Бог поставил ее через боговдохновенного автора, через автора, который написал это боговдохновенное произведение, это послание или эту книгу, значит, эта буква должна там быть. Почему? Потому что она определяет смысл. Вот почему так важно, когда мы говорим о Священном Писании, почему мы можем быть уверены вместе с Давидом, который в 118-м псалме, 138-й стих говорит, «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Даже тогда, когда нам неудобно исполнить какую-то истину, даже тогда, когда какая-то истина ставит нас перед необходимостью изменить наше мышление, изменить нашу жизнь, изменить наши поступки, даже тогда мы не имеем права каким-то образом изменять. Потому что мы можем изменить это для себя, но это в Божьем стандарте не изменено. И Божье Слово никогда, никогда не будет переделано. Последний вопрос на сегодня – каноничность Библии. Что значит канон Священного Писания? Еще один очень технический термин, которого даже нет в Библии. Слово «канон» в Библии нет. Тем не менее, люди постоянно обращаются к этому вопросу, и не так давно нам как-то пришлось разговаривать с мормонами. Они, кроме Библии, носят еще одну книгу, книга «Мормона» называется. И они основывают свою веру в большой степени на этой книге «Мормона». Когда мы стали с ними говорить, они говорят, ну как же, Бог открывает же. Но есть же пророки. Я ему говорю, да, безусловно, пророки были. Да, они были, но с того момента, когда Священное Писание было закончено, написано, и пророчества умолкнут. Что можно к ней добавить еще? А, так вы в пророков не верите. Ну, тогда нам нечего вам сказать. Действительно сказать нечего. Почему? Потому что их жизнь, их система, их теория основана на том, что вне канона. Основана на каком-то авторитетном, в кавычках, источнике, который не входит в библейский канон. Что такое канон? Канон – это мерило. То есть была такая линейка раньше в Греции, когда эти линейки мерили, и эту линейку называли канон. И оттуда пошло слово канон, то есть определенное мерило. Что вошло в Библию? Какие книги принадлежат Библии? Какие книги имеют божественный авторитет? Какие книги не имеют этого авторитета? Дело в том, что Бог непосредственно сам является автором Библии, и поэтому Он прекрасно знает, какие книги Он написал, а какие Он не писал. Поэтому, когда мы говорим о каноне, мы говорим о том, что Бог этот канон определил, и нет необходимости нам, людям, определять. То есть у Бога этот канон есть. Больше того, Бог заинтересован, у Бога есть цель, чтобы этот канон стал доступен людям. Он не написал его или не составил его для того, чтобы каким-то образом спрятать, для того, чтобы не сделать его известным. Нет, написано, смотрите, Иеремия, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». То есть для Бога Слово Его не безразлично, оно очень важно для Него. Посмотрите, Псалом 118, 89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». То есть мы можем быть точно уверенным в том, что Бог точно знает, какие книги входят. Он точно знает канон, Он точно знает, что обладает вот этим авторитетом или авторитетностью, необходимой для нашей жизни. Когда мы говорим о каноне Ветхого Завета, у нас, в общем, нет больших вопросов. Канон Ветхого Завета был признан Христом. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что Иисус Христос относится к Ветхому Завету как к боговдохновенной книге. Он относится к каждому слову. И он говорит именно о Ветхом Завете, когда говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут, или ни одна иота, ни одна черта не потеряна будет из закона Господнего. Я хочу сказать только несколько слов, что церковь не делала книги каноническими или неканоническими. Некоторые считают, что в IV веке церковь приняла решение и сделала одни книги каноническими, другими неканоническими. И сегодня, когда вы говорите с православными или католиками, вы можете услышать этот аргумент, когда люди говорят, ну, мы же вам дали Библию, что ж вы нам не верите теперь? На самом деле, нет, не церковь дала Библию, Библию дал Бог, и эти книги Священного Писания, новозаветные книги, они циркулировали, их писали и распространяли, и уже мы читаем во втором столетии, люди обменивались с этими книгами и говорили о том, какие книги действительно они признают. То есть у христиан была способность определить те книги, которые действительно принадлежали к обозначенному Богу канону. Все это, сказанное сегодня, имеет одну цель. Имеет цель убедить каждого из нас. Или во всяком случае, если не убедить, то показать яркое свидетельство о том, что Священное Писание – это действительно авторитетное откровение Божие, которого никому из нас не обойти. Мы можем пытаться его обходить по своей недальновидности. Мы можем пытаться каким-то образом его смешивать со своими какими-то идеями, или принципами, или желаниями. Но в конце концов, нам придется встретиться с этой абсолютной реальностью, с Божьим Словом, которое будет судить все наши действия. Все наши мысли, все наши желания и все то, каким образом эти желания реализовывались в нашей жизни.